Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Махачкале обстреляна машина замминистра внутренних дел Дагестана Магомеда Газимагомедова. Есть жертвы. Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Андрея Илларионова с поста своего советника. Россия не намерена делать Украине новых предложений по поставкам газа. В Махачкале во вторник вечером была обстреляна машина заместителя министра внутренних дел Дагестана Магомеда Газимагомедова. Погибли водитель и сын чиновника. Как сообщили Интерфаксу, в дежурной части УВД Махачкалы самого Газимагомедова в машине не было. На месте происшествия обнаружены два автомата Калашникова. В городе введен план-перехват для поиска преступников. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Илларионова от должности советника главы государства по экономическим вопросам, сообщил во вторник вечером пресс-служба Кремля. Ранее Илларионов сам подал прошение об отставке. На пресс-конференции в Москве он заявил, что возможностей для политики экономической свободы в России нет, изменился политический режим и страна перестала быть демократической и свободной. Илларионов, занимавший пост советника Владимира Путина с 2000 года, не раз выступал с критикой властей, в том числе по делу ЮКОСа. Министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков проведет сегодня в Москве переговоры по газовой проблеме. Накануне российские власти заявили, что не намерены делать Украине новых предложений по поставкам газа. Говорит министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Ни о каких процентах, ни о 15, ни о 2, ни о каких других речи быть не может. В этой связи я хочу напомнить, что Россия для Украины является такой же транзитной территорией по поставкам газа Центральной Азии в Украину.
Сказал Виктор Христенко. А вот мнение пресс-секретаря «Газпрома» Сергея Куприянова.
Заявления, которые сегодня звучат, это заявление о том, что Украина будет брать газ, который предназначен и принадлежит европейским потребителям. Это фактически означает то самое воровство газа.
Сказал представитель «Газпрома». Это стало реакцией на заявление премьер-министра Украины Юрия Яхонурова о том, что его страна имеет юридическое право забирать 15% российского газа, идущего в Европу через ее территорию. Между тем, «Газпром» и «Белтрансгаз» подписали контракт на поставку российского газа в Белоруссию в 2006 году. Согласно документу, газ будет продаваться по нынешней цене – $46.68 за 1000 кубометров. Как подчеркивают в «Газпроме», при определении цены учитывалось, в частности, что Россия и Белоруссия создают союзное государство. Верховный суд Узбекистана сегодня вынесет приговор 14 сотрудникам милиции, обвиняемым в халатности и злоупотреблении властью, которые привели к массовым беспорядкам в городе Андижане в мае этого года. Среди подсудимых бывший начальник УВД Андижанской области, его заместитель, экс-глава областного управления по борьбе с терроризмом. Суд проходит в закрытом режиме.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии продолжается массовая голодовка заключенных, которые протестуют против перевода в новые тюрьмы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Администрация тюрем утверждает, что в новых тюрьмах не будет так называемых больших камер с десятками заключенных. Это невыгодно так называемым криминальным авторитетам, которые якобы и организуют протесты. Председатель парламентского подкомитета по правам человека Элене Тевдурадзе убеждена, что доля истины в этих утверждениях есть. Именно поэтому на пленарном заседании парламента она призвала участников акции протеста прекратить голодовку и смириться с необходимостью реформы пенитенциарной системы. В ходе стычек с полицией уже погиб один заключенный. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Север Израиля подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана. По меньшей мере два снаряда разорвались в одном из жилых кварталов. Пострадавших нет. Пока никто не взял на себя ответственности за обстрел. Израильская авиация нанесла новые удары по целям на севере сектора Газа Сообщений о жертвах не поступало. По заявлению израильского командования, удары были нанесены по дороге и мосту, которые ведут к месту, откуда боевики обстреливают территорию Израиля. Активисты поселенческого движения воздвигли около десятка форпостов на оккупированных палестинских территориях западного берега Иордана. Израильское командование предупредило, что если поселенцы не уйдут, их эвакуируют насильно. С подробностями Равшан Гусейнов.
По словам активистов поселенческого движения, за всю неделю Хануки в Иудее и Самарии будет создано 25 новых поселенческих форпостов. Так они называют свои сборные домики в Времянке. Организаторы акции утверждают, что места, выбранные для форпостов, важны с точки зрения расширения существующих поселений и их безопасности. Кроме того, они имеют важное символическое значение, поскольку названы в честь разрушенных поселений сектора Газа с приставкой «Бет-2». Ницаримбет, Неветкалимбет и так далее. Представители армии заявили, что относятся к форпостам как к символической акции, вроде палаточного городка. Правые тоже объявили, что в конце концов сами их покинут. Однако командование армии предупредило, что в противном случае их эвакуируют насильно. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Саудовской Аравии арестован один из самых опасных боевиков, связанных с Аль-Каидой. Мохаммед Ас-Сувайлми был задержан после того, как обстрелял два полицейских поста, убив пятерых полицейских. Сам он тоже получил ранение в перестрелке. Владимиру Арутюняну, обвиняемому в покушении на президента США во время его пребывания в Тбилиси, грозит пожизненное заключение. Ему предъявлено сразу несколько обвинений, включая теракт. Во вторник Арутюнян явился в суд с зашитым ртом. Так он выражал протест против утверждения врачей, что при задержании получил два огнестрельных ранения. Арутюнян утверждает, что ранений было больше. Напомню основные новости к этому часу. В Махачкале обстреляна машина замминистра внутренних дел Дагестана. Погибли водитель и сын чиновника. Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Андрея Илларионова. Россия не намерена делать Украине новых предложений по поставкам газа.
С новостями часа вас познакомила Анна Аракелова. Прогноз погоды на 28 декабря в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно, небольшой снег, минус 13 градусов. В Омске пасмурно, небольшой снег, минус 12. В Москве пасмурно, также небольшой снег, 9 градусов ниже нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 28 декабря, пасмурно, снег, температура днем минус 10 градусов. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. Сегодня среда, 28 декабря. Этот час утренней информационной программы «Время свободы» подготовлен екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с омской телерадиокомпанией «Антенна-7». Екатеринбургское некоммерческое партнерство «Комитет 101» выступило за открытость любой несекретной информации. В первую очередь речь идет о базах данных, телефонных номеров, владельцев машин, разыскиваемых преступников и угнанных автомобилей. О пользе и вреде конфиденциальности и открытости информации по-российски далее в нашем эфире. А пока к другим темам. С будущего года российские льготники будут ездить в электричках по специальным карточкам. При предоставлении карточек в кассу одновременно с паспортом им будет выдаваться разовый билет, либо абонементный, на срок от 1 до 3 месяцев. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве председатель правления Пенсионного фонда России Геннадий Батанов. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Геннадий Батанов заявил, что в выходящем году более 7 миллионов человек после ввода в действие закона о так называемой монетизации льгот отказались от набора социальных услуг в полном объеме или в части медицинского или транспортного обслуживания. 2006 года меняется порядок предоставления услуги по бесплатному проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Говорит глава правления Пенсионного фонда России Геннадий Батанов.
Льготным категориям граждан предоставлялось право до 1 октября сделать выбор между получением ежемесячной денежной выплаты в полном объеме или не в полном объеме, за сумму 450 рублей он получал набор социальных услуг. Бесплатное лекарство, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, это бесплатное предоставление санаторно-курортной путевки, это бесплатный проезд к месту отдыха и лечения и обратно. В части пригородного проезда на железнодорожном транспорте возникли некоторые трудности. Связаны они были с тем, что в 2005 году Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию выплачивало ОАО РЖД средства не персонифицированно, а в общей сумме. В связи с тем, что 1 октября отказались граждане от набора социальных услуг, где-то 7 миллионов 800 тысяч человек имеют право на бесплатный проезд. И надо было отделить тех, кто не имеет права, отказался, от тех, кто имеет право на этот бесплатный проезд. Пенсионный фонд в содружестве с Федеральным агентством по здравоохранению и социальному развитию, ОАО РЖД, разработали соответствующий договор, технику предоставления этой услуги гражданам Российской Федерации, имеющие право на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Предоставление права на бесплатный проезд с 1 января будет организовываться, как это было и в 2005 году.
Говорил председатель правления Пенсионного фонда России Геннадий Батанов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Арина Муратова спрашивала горожан, улучшилось ли в России за последние годы положение пенсионеров.
Вот эта монетизация, я считаю, она не дала никакой пользы. В аптеках приходят люди, таких лекарств нет. И люди уже в истерике. Они настолько устали, видимо, ходить, могут порвать рецепт, могут бросить в лицо, потому что у них сдали нервы.
Хуже. Ну, не знаю, раньше льготы были, проезд бесплатный в автобусах. Сейчас выгоняют из всех автобусов, сейчас везде надо платить деньги.
Мне трудно говорить, потому что я в более выгодном положении, чем другие пенсионеры. У меня сын и дочь, они мне помогают. Но вообще, если так считать, что у меня пенсия всего 2800, а у мужа, он у меня инвалид по зрению первой группы, у него 4, вот все наши доходы.
Я еще не пенсионер, вроде бы говорят, получилось. Ну, вчера слышал, вот вроде пенсия превышает как бы прожиточный минимум.
У меня был муж пенсионер. На лекарства он тратил очень много денег. То, что выделяется Министерством здравоохранения на лечение, это очень ограниченный список, в который не входят препараты нынешние, которые действительно помогают, которые новые. Поэтому нет, лучше жить они не стали.
Ну, по-моему, да. Потому что для них сейчас и проезд везде бесплатный. Как бы говорят, что пенсию повысили. Моя бабушка, по крайней мере, живет неплохо.
Моя бабушка работает. Так что она все равно до сих пор деньги зарабатывает. И помогает как бы нам и сестре там, и моей мамы.
У меня отец инвалид первой группы. Это просто ужасная жизнь стала. Отвратительная жизнь. Ну вот даже взять продление льготы. Это безумные очереди, чтобы продлить эти льготы. Он не ходит. Приходится бегать мне. А если бы он был один и не ходил, то он бы вообще ничего не имел. Потому что у нас нет такой социальной службы, которая может помочь.
В чем-то и получше стало. Прав побольше у них стало. С транспортом некоторые. В некоторых местах полегче. Некоторые дают льготы хорошие пенсионерам. Но в основном-то легче не стало. Как были они на черте бедности, так они и есть самая низшая черта бедности у пенсионеров.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, улучшилось ли в России за последние годы положение пенсионеров. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. В некоторых городах Свердловской области, например, в Верхней Салде, за год резко выросла преступность, подмечает областная газета. Однако изданию так и не удалось выяснить, сколько в городе участковых милиционеров, кто из них реально работает с населением, а кто является так называемым кабинетным работником. А также, когда охранники правопорядка начнут получать квартиры. Да и вообще, резюмирует издание, служба участковых милиционеров, похоже, никому особенно и не нужна. Журналист Павел Филиппов уверен, что, с одной стороны, институт участковых полезен и нужен.
С другой стороны, к нам не так давно заходил участковый, и этот участковый был, мягко говоря, приезжим, и, грубо говоря, плохо говорил по-русски. То есть, на мой взгляд, проблема заключается в том, что на роли участковых на этой должности назначают совершенно случайных людей.
Все усилия Екатеринбургской мэрии по обустройству дорог ни к чему не приводят, сетует Вечерка. Дорог становится больше, сами они лучше, а культура поведения на проезжей части откровенно страдает. Водители паркуются, как бог на душу положит, и ездят так же. Вот и получается, что никаких парковок и дорог не хватит с таким отношением к дороге и свободному месту на ней. Игровые залы Екатеринбурга становятся зоной риска для тех, кто в них работает, делает вывод уральский рабочий. На днях было совершено очередное преступление. Был ограблен и убит оператор зала. Звон монет привлекает хватает не только азартных людей, но и преступников. Кстати, ими все чаще становятся солдаты-срочники, отмечает издание. Только благодаря сериалу «Мастер и Маргарита» печатную версию этого произведения начали продавать и покупать, делится наблюдениями «Уральская комсомолка». Как пишет издание, роман в Екатеринбурге стало читать модно. Книга есть даже на уличных лотках. Главная статья на региональной полосе «Урал» в российской газете рассказывает о конфликте, произошедшем на общегородском родительском собрании. Родители и ученые перессорились на почве сексуального воспитания детей. Поводом для беспокойства послужила деятельность муниципального центра медико-психологической помощи населению. По словам организаторов собрания, учебно-профилактические программы центра являются безнравственными, распространяют порок и развращают наших детей. Конец цитаты. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале обстреляна машина заместителя министра внутренних дел Дагестана Магомеда Газимагомедова. Погибли водитель и сын чиновника. Андрей Илларионов подал в отставку с поста советника президента России по экономическим вопросам из-за несогласия с политикой властей. Россия не намерена делать Украине новых предложений по поставкам газа, заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. В Грузии продолжается массовая голодовка заключенных. Израиль нанес авиаудары по объектам экстремистов в секторе Газа. Пострадавших нет. В Ираке в результате крушения американского военного вертолета погибли два члена экипажа. В Турции проходят судебные процессы над журналистами и писателями по обвинению в оскорблении государства. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 28 декабря, составляет 28 рублей 81 копейку за доллар США и 34 рубля 12 копеек за евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска «Год после цунами». Когда ООН начала сбор денег для региона, откликнулись многие. Денег было больше, чем могли освоить. Так почему люди живут в палатках? Исследование лондонской группы «Проблемный туризм» показало, что жизнь маленького человека не всегда зависит от инвестиций. Это тема и разговор с авторами исследования в сегодняшнем выпуске программы «Время и мир». Аналитический журнал «Время и мир» 28 декабря в 10 часов по московскому времени после новостей. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Екатеринбургское некоммерческое партнерство малых предпринимателей «Комитет 101» выступило с инициативой предоставить в открытый доступ несекретную информацию о гражданах и юридических лицах. Конфиденциальность многочисленных баз данных не способствует безопасности, считают в «Комитете 101». Между тем, в Екатеринбурге завершается создание единой базы данных избирателей России. Она состоит из 10 пунктов и формируется на основании информации паспортно-визовой службы и органов внутренних дел. Тему продолжает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
До 1 января 2006 года всех избирателей России посчитают. Базу данных системы «Газвыборы» составляют на основании соглашения МВД и Центризбиркома. Облсберком Свердловской области объявил, что несанкционированное проникновение в базу невозможно. Тоже говорили связисты, но этим летом в регионе был вынесен первый приговор за незаконное распространение телефонной базы данных. 27-летний гражданин пытался продать перечень номеров телефонов и фамилии абонентов стационарной связи, проживающих на Среднем Урале. Руководитель отдела по связям с общественностью екатеринбургского филиала «Уралсвязинформ» Андрей Перфильев предостерегает уральцев от такой покупки.
Закон, который запрещает оператору связи без согласия абонента распространять данные о его телефоне, он появился в 2003 году. До этого все телефонные номера, они, конечно, находились в открытом доступе. Поэтому зачастую вот люди, которые предлагают незаконную продажу баз данных, пользуются устаревшими сведениями.
Екатеринбуржец Дмитрий купил диск с базой стационарных телефонных номеров за 500 рублей. Пришел на ярмарку продажи специально за этим диском, спросил, достали из-под прилавка. Такая база очень удобна в повседневной жизни.
Просто иногда удобно найти человека, адрес знаешь, но нужно позвонить, а телефон не помнишь, забыл, либо наоборот.
Удобство для одного сталкивается с нежеланием другого. Сейчас из более 300 тысяч абонентов стационарной связи Екатеринбурга письменное согласие на открытый доступ к номеру их телефона дали лишь 150 человек. В Свердловской области сейчас создают еще одну базу данных на автовладельцев и автотранспорт. Она должна облегчить работу страховщиков и сократить случаи мошенничества в автостраховании и тоже будет закрытой. Заместитель начальника отдела розыска управления ГИБДД Свердловской области Константин Саутин против создания общедоступной базы данных даже по угнанным и разыскиваемым автомобилям.
Это
этой базой могут воспользоваться как добропорядочные граждане, так и лица, с которыми мы как раз боремся. Зачем лишним людям знать, находится машина в розыске? Это информация закрытая. Потому что машины, которые таким образом реализуются, они уже переколачиваются, номера изменяются.
В ближайшие полтора года в Свердловской области сделают базу данных, в которой соберут всю информацию о заключенных региона. Кроме того, давно идут разговоры о создании единого перечня всех украденных сотовых телефонов. Связьнадзор по Свердловской области считает, что дело не продвигается дальше обсуждения из-за отсутствия интереса правоохранительных органов и операторов связи к блокированию украденных аппаратов. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Итак, напомню тему сегодняшней беседы, точнее повод, из-за которого мы выбрали темой нашей сегодняшней беседы конфиденциальности информации. Екатеринбургское некоммерческое партнерство Комитет 101 выступило за открытость любой несекретной информации. В первую очередь речь идет о базах данных, телефонных номеров, владельцев машин, разыскиваемых преступников и угнанных автомобилей. И также напомню, что этот час утренней информационной программы «Время свободы» подготовлен Екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с Омской телерадиокомпанией «Антенна-7». Мы рассчитывали сегодня в екатеринбургской студии иметь гостем непосредственно председателя некоммерческого партнерства Комитет 101 Дмитрия Головина, но, очевидно, предновогодние дни оказываются тяжелыми для людей, даже которые поставили себе большие общественные задачи. Но я все-таки знаю, что из связи из Омска с нами на связи, как и обещал, заместитель главного редактора еженедельника «Бизнес-курс» Игорь Калиновский. Игорь, доброе утро.
Доброе утро.
Игорь, я думаю, что с вами тоже очень и очень справедливо говорить о конфиденциальности информации, об обращении с информацией вообще. Во-первых, в названии вашего еженедельника присутствует слово «бизнес», которое всегда подразумевает трепетное отношение к информации. Во-вторых, вы просто журналист, а журналист работает с информацией. Итак, в целом, вам ведь ясна инициатива Комитета 101. Любая несекретная с государственной точки зрения информация должна быть открытой. Как вы вообще к ней относитесь, к этой инициативе?
Ну, двояко. Вот к инициативе Головина, потому что мы, журналисты, добываем информацию, да, и если она будет преподнесена на блюдечке с голубой каемочкой, то как бы смысл нашей работы немного потеряется. С другой стороны, я как просто гражданин и человек против того, чтобы мои данные обо мне были общедоступны. И, насколько я знаю, сейчас и в Госдуме рассматривается законопроект о персональных данных, в котором будет информация вплоть там до состояния здоровья, сексуальных наклонностей, религиозных, философских убеждениях. То есть вот против этого я категорически против.
Мне тоже казалось до сих пор, что в российском обществе преобладает точка зрения, что хватит уже информацию собирать о нас, и так все под колпаком. Исходя из этого, наверное, инициатива бизнесменов кажется несколько нелогичной. Вы согласны со мной?
Ну, с этим да. Хотя там, я вот прочитал это письмо, там речь идет о чиновниках, об информации именно о чиновниках. Вот я считаю, что информация о них должна быть открыта. И вот даже когда в предвыборных вещах, когда кандидат идет баллотируется куда-то, да, он обязан предоставить информацию о своем имуществе, там, автомобилях и всем прочем. Я думаю, что вот это вполне реально. Человек публичный должен быть на виду.
В Комитет 101 объединены малые предприниматели. Их заинтересованность в том, чтобы информация была открыта, обусловлена тем, что они хотят проверить партнеров по бизнесу или своих клиентов. Например, тот же отсутствующий сегодня Дмитрий Головин, он владеет фирмой, которая сдает инструменты в аренду без залога. Очевидно, он неоднократно был обманут из-за того, что не мог проверить тех, кто берет у него инструменты в аренду. То есть заинтересованность бизнесменов, она понятна. Когда же Комитет 101 мотивирует заинтересованность, потенциальную заинтересованность в открытости информации обычных граждан, приводит такой пример. Стоит незнакомая машина, которую я никогда не видел в своем дворе. Я хочу проверить, что это такое, но ни одна из баз данных недоступна. А если я позвоню в милицию и просто скажу, что мне эта машина не нравится, меня назовут параноиком. Вот так рассуждают авторы идеи открытости информации. Вот как вы смотрите на пользу для обычных граждан и для предпринимателей, для журналистов? То есть есть ли какая-то разница в отношении к этому, к этой идее?
Разница, конечно, есть. Вот в этом примере о машине, да, я как бы читал его. То есть проверив сам, ты мало что сможешь сделать, да? То есть нужно все-таки, если на самом деле подозрительно, решать дело через милицию. Там приводить какие-то аргументы неоспоримые насчет подозрительности и всего прочего. Вот. А для человека, который занимается бизнесом, бизнес — это риск, безусловно, да? Вот информация о недобросовестных каких-то партнерах, бизнесменах, она должна быть где-то собираться, но я не думаю, что это должно делаться централизованно. Есть вот у нас в Омске, допустим, на сайтах информация там собирается, там черный-белый список бизнесменов, фирм каких-то, вот, ну, в рамках форумов омских. Это пожалуйста, но так, чтобы это было собрано еще и органами власти, да, где-то там милиция, чтобы эту базу собирала, я не думаю, что это все логично будет, потому что там может иметь место недобросовестная конкуренция.
Скажите, пожалуйста, Игорь, в ходе своей журналистской деятельности, во время подготовки материалов с вашей издания «Еженедельник бизнес-курс», как вам приходится решать вопросы конфиденциальности информации о бизнесе? Там, скажем, вопросы того, что с помощью распространения негативной какой-либо информации о ком-то могут решаться вопросы конкуренции. Как вы ее проверяете и по каким источникам? Ведь в бизнесе это достаточно сложно.
Ну, достаточно сложно, но путем все-таки аналитики, сопоставления каких-то цифр, каких-то, вот все-таки досье есть на некоторых бизнесменов крупных, да, которые не первый год занимаются бизнесом, и, ну, там, на протяжении, допустим, 10 лет все равно там какие-то сделки, какие-то, ну, другие вещи, то есть все, что с ними происходит, все равно это накапливается, информация, она есть. То есть человек не заново родился, когда, да, вот что-то произошло, он там построил, открыл какое-то предприятие новое, все равно за ним, вот если он долго занимается бизнесом, информация какая-то есть. И вот смотришь уже, откуда у него эти деньги, да, то есть... Вот такие вот вещи, в принципе.
Бывало ли в вашей практике, что публикация информации о делах какого-либо бизнесмена была расценена как порочащая его честь и достоинство? Вам были когда-нибудь предъявлены претензии по поводу публикации какой-либо информации, в которой не заинтересован бизнесмен как человек или как деловой партнер?
Ну, естественно, это бывает у всех журналистов, в принципе. Ну, тут речь идет скорее даже не о там недобросовестной конкуренции, а все-таки вот о амбициях этих людей, да, вот ему показалось, что о нем так плохо написали. Хотя информация проверена и несет в себе истину. То, что ему кажется, это все-таки чаще всего бывает субъективно, и суд это подтверждает.
При подобного рода разбирательствах журналисту по требованию суда может быть нужно раскрыть источники информации. И, наверное, будет не вполне, опять-таки, законно, если эти источники информации были добыты, ну, примерно как та вот телефонная база данных, о которой шла речь в сюжете, где-то из-под полы какая-то полулегальная база данных была продана. Вы как относитесь к использованию журналистской деятельности незаконно добытых источников информации?
Ну, все, что есть под рукой, все хорошо, в принципе, да, но я не думаю, что это будет являться там доказательством каким-то в суде.
Ну, вам спросят, откуда информация? Вы скажете, да вот из этой базы данных.
Ну, я не думаю, что это будет все-таки судом рассмотрено, как бы, да, и должно быть проверено каким-то другим способом, если суд сочтет это нужным. А источников мы не сдаем обычно. Вот. Ну, на базу, конечно, можно будет сослаться, если это будет аргумент.
Ну и, наверное, может быть, последний вопрос к вам. Как вы полагаете, кому на руку открытость информации в первую очередь? И принесет ли это какие-то опасные последствия? Ведь всегда говорят о том, что информация скрыта не только ради личного спокойствия граждан и того, чтобы у них было ощущение, сохранялось ощущение приватной жизни, но и ради безопасности, ради борьбы с терроризмом и тому подобных вещей.
Ну, я сразу сказал, что у меня двоякое отношение к письму к Головину, допустим. Да, то, что касается информации о чиновниках, о властных структурах, силовых, вот, ну, даже вот закон о вмешательстве в личную жизнь, там, да, в частную жизнь. То есть
Если человек открыт, если он там звезда эстрады или кто-то еще, то фотографирование, да, какое-то публичное обсуждение его личной жизни не является, допустим, нарушением закона. А что касается простых людей, которые не хотят, в принципе, светиться, да, вот им это зачем? Им это не нужно.
Спасибо большое, Игорь. Я напомню, что с нами на связи из Омска был заместитель главного редактора еженедельника «Бизнес-курс» Игорь Калиновский. Мы обсуждали инициативу комитета 101. Инициатива эта заключается в том, чтобы сделать открытой любую несекретную информацию. Сегодня в 16 часов по московскому времени после выпуска новостей на радио «Свобода. Время гостей». Ведущий Виктор Резунков. Тема программы. Петербургские правозащитники подводят итоги года и смотрят в будущее, в 2006 год. Каким он будет и что ожидает россиян? Об этом и многом другом в беседе с ведущим экспертом Центра стратегии Антуаном Маркеляном и правозащитником, действительным государственным советником Санкт-Петербурга первого класса Леонидом Романковым. Время гостей на радио «Свобода» 28 декабря в 16 часов по московскому времени после новостей. Во вторник 29 декабря в 4 часа ночи. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале во вторник вечером была обстреляна машина заместителя министра внутренних дел Дагестана Магомеда Газимагомедова. Погибли водитель и сын чиновника. Газимагомедова в машине не было. В городе введен план-перехват. Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане обнародует сегодня предварительные результаты своей работы. На открытых слушаниях обеих палат Федерального собрания выступит председатель комиссии, вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Илларионова от должности советника главы государства по экономическим вопросам. Об этом сообщил во вторник вечером пресс-служба Кремля. Ранее Илларионов заявил, что уходит в отставку добровольно из-за несогласия с политикой властей. В больницах Чечни остаются более 60 жителей Шелковского района, госпитализированных с приступами удушья и судорогами. Причина массового заболевания, от которого пострадали уже около 100 человек, до сих пор неизвестна. Министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков проведет сегодня в Москве переговоры по газовой проблеме. Верховный суд Узбекистана вынесет приговор 14 сотрудникам милиции, обвиняемым в халатности и злоупотреблении властью, которые привели к массовым беспорядкам в городе Андижане в мае этого года. 12 российских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии, прилетели сегодня в Москву.
Прогноз погоды на 28 декабря в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно, небольшой снег, минус 13 градусов. В Омске пасмурно, небольшой снег, минус 12. В Москве пасмурно, также небольшой снег, 9 градусов ниже нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 28 декабря, пасмурно, снег, температура днем минус 10 градусов. Утренний выпуск информационной программы «Время Свободы» продолжают новости Екатеринбурга и Свердловской области. Омские журналисты подписали открытое письмо против незаконных действий местной городской власти в отношении средств массовой информации. Письмо обращено председателю Союза журналистов России Всеволоду Богданову и профессиональному сообществу журналистов области. Поводом стало отстранение Владимира Кема от должности руководителя издания «Третья столица», учредителем которого является администрация города. Омские журналисты считают, что своими действиями мэр Омска нарушил Конституцию России, а горсовет взял на себя право устанавливать, цитирую, «единственно верное мнение». В тексте отмечено, что факт учреждения мэрии газеты не может служить оправданием незаконных действий. По мнению журналистского сообщества Омска, Владимир Кем был отстранен от занимаемой должности после публикации, содержание которой не соответствовало интересам городской власти. Свердловская область впервые за 3 года выполнила план по призыву на 100%. Таковы итоги осеннего призыва 2005 года. К месту службы отправлен 4121 новобранец. На прохождение альтернативной гражданской службы было подано 1 заявление. Сейчас такую службу проходят 6 свердловчан. 2 ранее подавших заявление уклоняются, еще 2 получили отсрочку. В весеннюю кампанию 2006 года будет призвано столько же граждан, сколько минувшей осенью. В декабре было проведено контрольное медицинское свидетельствование призывников, признанных ранее негодными к военной службе. Из 4000 человек 76 были признаны годными. По каждому из этих случаев будут проведены проверки. Если будут выявлены факты умышленной фальсификации диагноза, медикам грозит уголовная ответственность, заявил военный комиссар Свердловской области Александр Кудрявцев. Сегодня в Екатеринбурге вынесут приговор жителю Германии, который незаконно вывез за границу России произведение искусства. Уроженец Свердловской области Вадим Дик обвиняется в том, что с 2000 по 2002 годы под предлогом организации выставки увез в Германию более 200 работ уральских художников, а также несколько предметов искусства, в том числе два рисунка Айвазовского из частной коллекции, но переданные ему художественные ценности владельцам не вернул. При содействии немецких полицейских Вадим Дик был задержан, некоторые картины были найдены. Прокуратура просит для него до 15 лет лишения свободы. Сегодня среда, 28 декабря. У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Напомню, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Несколько минут назад мы вместе с гостем в студии омской телерадиокомпании «Антенна-7» обсудили инициативу некоммерческого партнерства «Комитет 101», который выступил за открытость любой несекретной информации. Но что к этой теме, наверное, мы сможем вернуться и когда-нибудь и с участием непосредственно председателя комитета Дмитрия Головина. А пока все-таки продолжим наш эфир другими темами. В 2006 году Екатеринбург приступает к реализации стратегического проекта «Туристический центр», где встречаются Европа и Азия. За 10 лет предстоит увеличить количество принимаемых гостей в 4 раза, но первая трехзвездочная гостиница будет открыта в Екатеринбурге только в 2006 году. А в современных путеводителях о городе не написано ничего, кроме истории гибели семьи последнего российского императора. Екатеринбург начнет свою туристическую карьеру фактически с нуля. Через 10 лет ежегодно в Екатеринбурге будет бывать столько же гостей, сколько живет самих горожан, около 1,5 миллиона, обещают городские власти. Пока же не хватает гостиницы на 200 тысяч, на улицах и в общественных местах нет англоязычных указателей, даже туалетов. Интересные маршруты можно пересчитать по пальцам. Кто и как будет делать из Екатеринбурга туристический центр, интересовалась екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Еще 15 лет назад Свердловск был закрыт для иностранцев. Исключения делались только для Индиры Ганди, Фиделя Кастро или жителей городов-побратимов из стран соцблока. В год в Свердловске бывало не больше 2000 туристов из-за рубежа. В Екатеринбурге 2005 гостей было почти 350 тысяч. Их, правда, уже не делят на российских и иностранных. Приезжих сложно даже просто посчитать. Причина этого — особенности национального характера, сетует заместитель директора учреждения столицы Урала Сергей Мошкин. За границей туристы останавливаются в гостиницах, в России у родственников.
Даже не в целях экономии средств, а в силу сложившейся традиции. Родственники обидятся, если вдруг ты приехал в город и остановился в гостинице.
Качественных трехзвездных гостиниц в Екатеринбурге всего 5%. В сутки там стоит 3-3,5 тысячи рублей. По оценкам специалистов, цена не должна превышать 1700 рублей. Пока же плата слишком высока, а качество услуг слишком низко. О том, что еще нужно туристу, рассуждает директор одной из туристических компаний Екатеринбурга Оксана Трофимова-Нигенталь.
Главное для туриста, который приехал в незнакомое место, это знать, где что находится. То есть ему не хватает информации, и в том числе на иностранных языках. Он должен знать, где он может покушать, получить достойную экскурсию по городу.
Указателей нет и на улицах. Впрочем, указывать пока особо не на что. Есть лишь 3 туристических направления – историческое на границе Европы и Азии и по местам, связанным с гибелью царской семьи. Заведующая кафедрой сервиса и туризма гуманитарного университета Людмила Мясникова считает, что у Екатеринбурга есть что предложить помимо этого.
То, что связано с мифологией Урала, ну, в частности, вот с Бажовым, она представлена очень плохо у нас. Либо в самодельных коронах хозяек Медной горы, либо в змейках на шкатулках, и все, больше ничего нет.
Трудно точно посчитать, сколько денег Екатеринбург теряет от нынешней нехватки туристов. Зато известно, сколько можно получить при правильном подходе. 7% бюджета Москвы обеспечивают доходы от туризма. Власти и бизнесмены в Екатеринбурге это знают и собираются вместе реализовывать стратегический проект «Екатеринбург – туристический центр, где встречаются Европа и Азия». Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Профессиональный путешественник и книгоиздатель Николай Рунквист не участвует в обсуждении стратегических проектов, не водит туристические группы. Он предпочитает экстремальные путешествия с командой опытных коллег. Но после двух экспедиций «Сотый меридиан» по Азии и «Губерния 66» по Свердловской области Рунквист оценивает туристический потенциал Урала высоко.
Мне кажется, не надо недооценивать возможности самой Свердловской области. Вот, например, у нас масса интереснейших исторических объектов, таких вот, например, как Невьянская наклонная башня, Верхотурский ансамбль и так далее. Кроме того, есть интересные инженерные сооружения, вот начиная от мостов, виадуков на Транссибирской магистрали и кончая, допустим, сетью каналов и шахт в районе Североуральска. Это достаточно уникальные объекты. А про природу я вообще не говорю, потому что я считаю, что природа Свердловской области вообще одна из красивейших не только в России, но и вообще во всем мире. В результате путешествия по сотому меридиану в странах Юго-Восточной Азии у нас был с собой альбом о природе Урала. Мы его показывали местным жителям, и все они восхищались этой природой, а иногда, вот, допустим, в том же Лаосе или там на юге Китая, даже они недоумевали. И смысл их высказываний был примерно такой: что вы тут делаете, если у вас такая красота?
Амбиции властей Екатеринбурга превратить город в туристический центр местные туроператоры принимают всерьез и стараются уже сейчас проявить собственную заинтересованность в развитии въездного туризма. Каждая турфирма предлагает уральские маршруты. Правда, их востребованность пока не выходит за пределы школ и социальных учреждений. В ближайшее время власти Екатеринбурга собираются организовать пресс-тур для российских и зарубежных журналистов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
В эфире Екатеринбургский час утренней информационной программы «Время свободы». Интересные подробности российской жизни вы сможете узнать из специальных репортажей наших корреспондентов. В Екатеринбурге прошла первая межнациональная елка. Уральский государственный горный университет отпраздновал Новый год с участием 13 национальных объединений и религиозных конфессий. Главными гостями были студенты, а у елки под открытым небом развлечения и подарки с национальным колоритом. От армян шашлык, от немцев глинтвейн, от русских соленый огурец и Дед Мороз. От Радио Свобода екатеринбургский корреспондент Дарья Здравомыслова.
С национальными общинами Уральский горный университет сотрудничает уже давно. А полтора года назад, после трагических событий в Беслане, ректор Николай Косарев создал Центр содействия национальным культурным объединениям. Туда вошли около 15 конфессий со всей Свердловской области. С тех пор все праздники отмечает многонациональной компанией. Новый год тоже не стал исключением. Отпраздновали его с русской пышностью и кавказским гостеприимством. Угощали всех и помногу, прямо во дворе у входа в главное здание университета. Благо, там и елка большая растет. Правда, название всех национальных блюд ректор Николай Косарев еще не выучил.
Мы угощаем немецким глинтвейном, кавказскими шашлыками, причем отдельно и грузины, и армяне готовят шашлыки. Башкирская кухня, жареный гусь, кашурские булочки, если я правильно говорю, еврейская диаспора угощает. Ну, а наша русская закуска – соленый огурец.
Николай Косарев утверждает, что теперь межрасовых проблем в его вузе не существует. Совместные праздники сближают ребят.
У нас нет таких противоречий, как в других, может быть, коллективах. Там лицо кавказской национальности у нас не в обороте. У нас это уважаемые, любимые армяне, грузины, таджики. Я горд, что здесь у нас единая семья. У нас девиз: мы разные, но мы вместе.
Студенты Динара и Павел рады празднику любому, особенно если угощают совершенно безвозмездно. Наличие конфликтов на национальной почве они тоже отрицают.
Сегодня был клевый праздник, Новый год, раздавали много подарков, мы взяли 3 штуки. Что нам сказать, что нас кормить тут будет и наливать?
А в нашем институте учатся 12 монгольских принцев, которые оккупировали полобщежитие.
Нету дискриминации никакой, нет конфликтов. Это замечательно.
С появлением Центра содействия национальным объединениям, по словам президента якутской диаспоры Дмитрия Колмогорова, общины начали чувствовать себя более защищенными.
Бывают всякие случаи. Вот молодую семью сбили, бритоголовые. Ну, их поймали, судили. Хотелось бы, чтобы такого не было. Поэтому мы и объединились. Здесь много национальностей и поддерживаем друг друга.
Представитель армянской общины Михаил Мнаян считает, что такие праздники необходимы современной молодежи. Главный результат, который они могут принести, это исчезновение расовой нетерпимости, которая в последнее время в России проявляется все чаще.
В России есть очень большая проблема по толерантности. И подобные мероприятия как раз призваны для того, чтобы расширить толерантность. Потому что дети должны вот с этих лет общаться, друг друга понимать и друг друга уважать. В этом главная цель. Уже между студентами теплые дружеские отношения, общение, а когда люди познают друг друга, меньше напряжения между ними.
Напряжение на новогоднем празднике снимали разными способами. И хороводы водили, и песни пели, и конкурсами развлекались. Один из них пользовался особым спросом. Чтобы согреть замерзших студентов, Дед Мороз со Снегурочкой провели настоящий студенческий конкурс «Выпей, закуси». Ректор Николай Косарев узнал об этом с удивлением. Считает, что учащиеся могут выпить, но только с его позволением.
А что, есть такой конкурс сегодня? Ну, я не знаю, что они пили, наверное, чай, а закусывали булочками. Но сегодня будет глинтвейн, его будет варить немецкая диаспора. Если студент выпьет немножко теплого вина здесь, ничего плохого я в этом не вижу.
Главные же подарки от ректора ждут студентов не на Новый год, а на Татьянин день, что 25 января. Традиционно в этот праздник выполняется желание учащихся, а точнее три самых интересных и оригинальных. Ящики для сбора пожеланий уже заготовлены. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» вскоре продолжит рассказ о соревнованиях по зимней рыбалке. А сейчас в Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане обнародует сегодня предварительные результаты своей работы. В Дагестане в ходе спецоперации убит сотрудник милиции, трое ранены. Совет Федерации принял закон о неправительственных организациях, вызвавший резкую критику правозащитников. Премьер-министр Украины Юрий Яхануров заявляет, что Украина намерена забирать 15% российского газа, идущего в Европу через ее территорию. «Газпром» и «Белтрансгаз» подписали контракт на поставки российского газа в Белоруссию. Польша еще на год оставляет свои войска в Ираке. В Новгороде совершено нападение на гражданина Малави, который приехал поступать в университет. Сотрудник «Радио Свобода» Марина Тимашева стала лауреатом премии «Чайка» как лучший театральный критик года. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 28 декабря, составляет 28 рублей 81 копейку за доллар США и 34 рубля 12 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире Екатеринбургский час утренней информационной программы «Время свободы». В Екатеринбурге состоялись первые любительские соревнования по зимней рыбалке. Побороться за кубок Лиги уральских рыболовов съехались рыбаки из Кургана, Перми, Челябинска и Екатеринбурга. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Площадку для первых любительских соревнований по зимней ловле рыбы на мормышку организаторы обустроили прямо в центре Екатеринбурга, на городском пруду под Макаровским мостом через реку Исеть. Это про Исеть екатеринбургская группа «Чаев» спела в песне «Вольный ветер».
А мы вдыхаем вольный ветер вонючий у реки. А натуральные березы, ой, да в бане веники.
Песня «Вольный ветер» была написана в 1987 году и вошла в альбом «Чайфа» «Дерматин». Река Исеть тогда действительно выглядела как помойка с заваленным мусором и металлоломом дном, с разноцветными пятнами бензина на поверхности. Купаться здесь отваживались только сильно нетрезвые люди по большим общегородским праздникам, а рыбу отказывались есть даже бездомные кошки. С 2000 по 2003 годы дно Исети чистила специальная драга. И теперь, по словам рыбака с 30-летним стажем Виктора Путилова, он ловит рыбу только здесь.
После чистки нормальная рыба стала, а до этого есть невозможно было. Сейчас не в диковинку, кило 200, полтора килограмма, 5 килограмм, 6 килограмм, 4 килограмма, это в порядке вещей. Каждая рыбалка почти. Нормальная рыба, не вонючая, если кошка ест, так что? Кошка плохую рыбу есть не будет уже. Единственное, что плохо, вот там вверху, где Крыловский мост, за Крыловским мостом пешеходным, там металлобаза, и с этой металлобазы там вот, даже сердце крови обливается, шпалы кидают, проволоку всякую, ну вот, не ценим мы то, что вот рядом с нами, и мы это гадим все.
На льду городского пруда собрались 35 рыбаков из Екатеринбурга, Кургана, Перми и Челябинска. Самому младшему участнику соревнований 2 недели назад исполнилось 8 лет. Самому старшему в январе будет 67. Соревновались на равных. Правила, по словам главного судьи Дмитрия Лебедева, элементарные.
Соревнования проходят по принципу, кто больше поймает по весу рыбы. Если вес участников получается одинаковый, то уже тогда идет подсчет по головам и выигрывает тот спортсмен, который поймал больше голов рыбы. А ловили здесь сегодня в основном окунь, чебак, подлещик.
Каждый рыбак применял свою собственную тактику. Кто-то метался по льду в поисках рыбы и почти непрерывно сверлил все новые и новые лунки, кто-то экспериментировал с толщиной лески, кто-то, прежде чем забросить снасть в воду, шептал над мормышкой нечто неразличимое. Секретами успеха поделился Виктор Путилов.
Насадка, самое главное, подкормка. Леска, конечно, желательно потоньше, но слишком тонкую тоже не поставишь. Я поставил 2.08, меня оборвало два раза. Ну и все, я перестроился, потолще леску поставил. Ну вот, как бы и все. Тут нюансов-то особых таких нету. Самое главное, знать рельеф дна и место, где рыбачить, и все.
На взвешивании выяснилось, что все это тоже не факт. Два из трех призовых мест достались рыбакам из Перми, впервые рыбачившим на Екатеринбургском городском пруду. Занявший первое место пожарный Николай Копылов объяснил свой успех очень просто.
Надо пробурить 50-100 лунок, и рыба найдется. Она все равно здесь есть. Если она есть, она должна клевать. Просто нужно ее найти, и все.
Победители получили в подарок удочки, медали и приглашение поучаствовать в следующих соревнованиях, которые состоятся уже в середине января. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Екатеринбурге 7:50. В эфире Екатеринбургский час. Утренняя информационная программа «Время свободы». Его продолжают новости культуры. У микрофона Дмитрий Волчек.
Объявлены номинации на российскую кинопремию «Золотой орел». Награды вручаются в 17 категориях, 4 из которых отданы сериалам. Лидером по числу номинаций стала кинодрама Федора Бондарчука «Девятая рота». Она представлена в 7 категориях, в том числе «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль». На втором месте 6 номинаций «Космос как предчувствие» Алексея Учителя. На третьем «Солнце» Александра Сокурова 5 номинаций. Среди претендентов на звание лучшего режиссера 2005 года Кира Муратова, Алексей Учитель и Федор Бондарчук. На звание лучшего актера года, в частности, претендуют Никита Михалков, Евгений Миронов и Михаил Пореченков, лучшие актрисы Рената Литвинова, Нина Русланова и Мария Миронова. Церемония награждения победителей состоится 28 января. Группа историков составила по заданию телекомпании BBC список 10 худших британцев, по одному на каждое столетие. Худшим британцем 20 века оказался лидер, основанный в 1932 году фашистской партии Освальд Мосли. 19 столетия Джек Потрошитель, 18 герцог Кумберлендский, жестоко подавивший восстание якобитов. Британская радиостанция «Планета Рок» выяснила, какие музыкальные группы жители страны любят больше всего. Большинство из 58 тысяч опрошенных назвали лучшей группой всех времен и народов Pink Floyd. Также в первой пятерке оказались Led Zeppelin, Rolling Stones, Who и AC/DC. Полиция Вьетнама сняла обвинение в изнасиловании несовершеннолетних с поп-звезды Гарри Глиттера за недостатком улик. Однако Глиттеру грозят обвинения в похотливых действиях по отношению к детям. Глиттер был задержан 19 ноября в аэропорту Хошимина. 60-летнего музыканта обвиняли в том, что он имел сексуальные отношения с двумя девочками, одной из которых 12 лет. Ожидается, что официальные обвинения будут предъявлены Глиттеру в ближайшие дни. Если он будет признан виновным, ему грозит 12 лет тюрьмы. В 99 году Глиттера осудили в Великобритании за хранение детской порнографии, и он провел 2 месяца в тюрьме. Известный американский актер Винсент Скиавелли скончался в Италии в возрасте 57 лет от рака легких. Скиавелли сыграл около 120 ролей в кино и на телевидении. Он снимался в картинах «Полет над гнездом кукушки», «Амадей», «Бэтмен возвращается», сериалах «Секретные материалы», «Полиция Майами», «Горец» и «Такси». Скиавелли также написал 3 поваренные книги и опубликовал в газетах и журналах десятки статей с собственными кулинарными рецептами.
Мой сегодняшний день.
Елена Тимина. Я руководитель культурно-досугового центра «Широкая речка». Сегодня утром проснулся муж, разбудил всех нас, меня, кота, сына, сказал всем пока и ушел на работу. Мы встали, позавтракали, пожелали друг другу удачного дня. Через 2 дня открытие новогодней елки на площади, поэтому мой рабочий день состоит из следующего. Первое – это обзвон рабочей группы, корректировка планов, приглашение наших стратегических партнеров и просто партнеров на новогодний праздник. А рабочий день заканчивается в 7 часов. Прихожу домой, спрашиваю, сделаны ли уроки у сына. Уроки, как правило, всегда выполнены. С удовольствием пьем чай, включаем телевизор. «Не родись красивой» сериал, который вот отдыхаем просто душой, покатываясь со смехом. Мы выключаем телевизор, и мы просто вот обсуждаем сегодняшний день, кто чем занимался. Как правило, вот у нас день заканчивается тем, что мы друг у друга интересуемся, а какая у тебя сегодня внутри погода. Сын говорит, что ну вот у меня все спокойно, идет легкий снег. Мама говорит, что у нее туман. Туман и радуга, например, да, что-то вперемешку. У папы там совершенно особая своя рабочая какая-то атмосфера. Вот выговариваясь, желаем всем спокойной ночи, коту и спать.
Лариса Одинцова, дизайнер торговой марки «Окси». С кофе начинается осмысление будущего дня, инструктаж, созвон. Потом мы собираемся в цехе в рабочем, обсуждаем какие-то варианты эскизные. Вот, и начинаем уже как бы непосредственно работать. То есть это крой, примерки, укладываешь ребенка спать в итоге. Вот, и потом опять садишься с тем же кофе и дорабатываешь эскизы.
Музыкальный календарь.
Омская группа Reverse Angel представила публике новый сингл «Born Without Love». Материал для дебютного альбома практически готов, и его выпуск в начале следующего года обещает стать событием в мире омской рок-музыки. По мнению критиков, на сегодняшний день в группе собрался один из лучших составов среди омских музыкальных коллективов. В репертуаре группы Reverse Angel преобладают песни на английском языке. Музыканты неоднократно заявляли о том, что в своем творчестве они ориентируются на западные музыкальные традиции.
Man had lost in his lonely life.
Этот выпуск музыкального календаря был подготовлен нашим коллегой из Омска, журналистом Омской телерадиокомпании «Антенна-7» Вячеславом Суриковым. Завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Он был подготовлен екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с Омской телерадиокомпанией «Антенна-7». В Екатеринбурге над программой работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Максим Соловьев. Далее «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Главная тема – улучшилось ли за последние годы положение пенсионеров. Это же тема диалога со слушателями. Кроме того, далее в утренней информационной программе «Время свободы» продолжение конфликта между Россией и Украиной по поводу поставок газа, отставка советника президента по экономике Андрея Ларионова, 80-летие со дня смерти Сергея Есенина. Эти и другие темы в следующих часах утренней информационной программы «Время свободы».
Сердца ваши наполнятся радостью и надеждой, ибо родился наш Спаситель.
Этот год напомнил нам, что этот мир не самое легкое или безопасное место для проживания, но у нас нет другого.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Алексей Ильченко в очередной раз заявил, что российский «Газпром» не имеет юридических оснований для прекращения поставок газа на Украину.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.